Я бы не смог столько времени работать в этом нацистском бардаке. — Но вы убеждены в том, что завербуете Везича? — тихо спросил Вейзенмайер. — Убежден в том, что он станет моим другом.
— Вашим?
— Моим.
— Недавно вы говорили, что не умеете отделять своего от нашего.
— Не умею. Став моим другом, он сразу же превратится в нашего друга.
— И в моего тоже?
— Да. Я готов внести коррективу. Он станет моим и вашим, то есть нашим другом.
— Договорились.
Я с первой минуты знакомства сразу же отметил вас, Штирлиц. Но если Везич не станет вашим другом, вам придется самому решить его судьбу. Согласны? — Что делать? — Согласен.
— Ну и прекрасно. Пишите на мое имя рапорт.
— Проситься домой? — Это будет зависеть от того, как вы выполните работу.
А сначала пишите рапорт с изложением причин, по которым вам хочется довести операцию с Везичем до конца. Вашим методом, а не нашим. У вас есть документ из Берлина, а мне нужен документ от вас.
— А вот сейчас я заигрался, — понял Штирлиц. — Теперь я не могу задать Вейзенмайеру вопрос, который собирался задать ему в свете беседы с Везичем. И отступать поздно. Рассуждая о Везиче и его судьбе в системе югославского государства, Штирлиц исходил из того, что чем большее количество людей, населяющих то или иное государство, нуждается в гарантированной защите своих интересов, тем сильнее государственная власть, и тем большим авторитетом она пользуется, являясь выразителем интересов большинства. Однако сплошь и рядом этот объективный закон не учитывается здешними лидерами. Происходит это, видимо, от того, что власть становится своего рода самоцелью, в то время, когда она есть не что иное, как выражение исторической и экономической необходимости, рожденной уровнем развития производительных сил, национальным укладом и географическим месторасположением страны. Подчас вместо того, чтобы заинтересовать подданных во всеобщем производстве материальных благ, думал Штирлиц, гарантируя равные возможности умам и рукам, вне зависимости от каких бы то ни было цензов, вместо того, чтобы превратить дело в символ развития общества, в котором заинтересованы все без исключения граждане, правители, монархи, диктаторы, движимые личными интересами, проводят политику иного рода, стараясь укрепить власть не умелым распределением кредитов промышленности и сельскому хозяйству, не повышением благополучия людей, но лишь тем, чтобы облечь представителей власти всеобъемлющими функциями и правами. Отсюда максимальный рост единиц управления, то есть паразитарного слоя, служащего идее удержания власти лишь потому, что данная власть дает преимущественные блага своим непосредственным служителям. Служители же такого рода администрации сознают, что добились они всего этого не умом своим, не талантом или знанием, а лишь в силу того, что заняли то место, которое обеспечивает благо само по себе. Потому что оно, это место, сконструировано в логическом построении такого рода государства, а не является следствием живой, ежедневно меняющейся и ежечасно корректируемой необходимости. Представитель такой власти, освященный авторитетом монарха, отличается ловкостью, которая помогает ему существовать и пользоваться благами, дарованными свыше максимальное долгое время, не поскользнувшись даже в мелочи. А возможностей поскользнуться много, поскольку это очень трудно властвовать над живым делом, не понимая его сути, опасаясь его и не зная законов, по которым оно развивается. В Югославии апреля 41-го года власть существовала лишь для того, чтобы сохранять самое себя. Промышленное развитие страны не интересовало ни монарха, ни премьера. Сельское хозяйство разорялось, раздираемое инспирированными национальными распрями страна не имела общегосударственной идеи, общегосударственного дела. Штирлиц пришел к выводу, что Везич относится к той категории чиновников, которые, соприкасаясь чаще других с крамольными идеями, вышли к тем рубежам знаний, когда маломальски честный человек должен сделать выбор между правдой и ложью, между будущим и прошлым. Он должен решиться на поступок, который поможет не ему лично, наоборот, ему лично он может повредить, но той идее, которой он считает себя обязанным служить. Такой идеей, по мнению Штирлица, для полковника Везича было дело его родины. Придя к этому выводу, Штирлиц еще раз проверил весь строй своих рассуждений. Ошибиться он не имел права, потому что ему предстоял разговор с Везичем, последний разговор, в котором он, Штирлиц, должен найти общий язык с полковником. Он пошел на все, — думал Штирлиц. Умный человек Везич должен понимать, что сейчас самое благоразумное — покориться силе и пойти с ней на параллельном курсе. Он, однако, восстал против такой силы, потому что не хочет зло называть добром. И его не успели, а, быть может, и не смогли приучить черное считать белым.
Штирлиц встретил Везича у ворот тюрьмы в 2 часа ночи. Контакты Вейзенмайера сработали четко и незамедлительно. Приказы немецкого эмиссара шли по цепи, в которую были включены сотни людей. Один телефонный звонок штандартенфюрера вызвал к жизни десятки других звонков, ночные поездки на машинах, встречи на конспиративных квартирах, за кулисами театров, в шумных зданиях редакции, в тихих приемных врачей, в зарешеченных кабинетах полицейских офицеров, пока, наконец, все это не окончилось звонком в тюрьму к майору Ковалечу, которому было приказано немедленно, с соответствующими извинениями, освободить из-под стражи полковника Везича.
«Даю вам честное слово, полковник», — сказал Штирлиц, «что я узнал об этой истории в полночь. Чтобы нам можно было продолжать разговор, ответьте, вы мне верите?»
«Конечно, нет».
«Садитесь в машину», — предложил Штирлиц. «Поедем куда-нибудь, мы помолчим и дадим хорошую скорость, а вы остынете и станете мыслить более конструктивно». Он пронесся по широкой Максимировой дороге, засаженной громадными платанами и липами. «Летом, наверное, едешь как в тоннеле». И возле Экватерникова торга свернул к Нижнему городу. Миновал центральную Илицу, поднялся в верхний город, поплутал по узеньким улочкам, наблюдая, нет ли за ним хвоста, и остановился около огромного кафедрального собора. Открыв дверцу, Штирлиц вышел на темную гулкую площадь. «В машине может быть аппаратура», — пояснил он Везичу, когда тот вышел следом. «Или ваши всадили, или наши. Скорее всего, конечно, наши. По-моему, ваши не хотят знать правды. Торговая миссия Вейзенмайера их больше устраивает, нет?
Вы хотите сказать, что мы полное дерьмо? Амеба, планктон?»
«Смотря как понимать местоимение «мы».
«Мы» — это толпа безликих, из которых случай выбирает кого-то, играет им, а потом, наигравшись, вдосталь бросает на свалку.
Это одна точка зрения. Я считаю, что «мы» состоит из множественных «я». И чем точнее каждое «я» чувствует свою значимость, чем точнее каждое «я» понимает свою персональную ответственность, тем нужнее это «я» и самому себе, и тем, кого определяют как «мы». Я народ имею в виду, простите за патетику, народ.
Я предполагал, что у гестапо есть талантливые агенты, но не думал, что кадровые офицеры могут быть так умны. Браво, гестапо!
Ну и слава богу, — сказал Штирлиц. И рад, что вы, наконец, прозрели.
Прозреть-то я прозрел. Но я не стану служить вам. Если бы я прозрел чуть раньше, я бы знал, что мне делать. Сейчас поздно. Понимаете, я опоздал на поезд.
«Машина-то у вас есть?» — усмехнулся Штирлиц. «Поезжайте в Белград, не на пропущенном поезде, а на машине. Скажите, что война на носу. Скажите, что Белград, начнись война, сотрут с лица земли бомбовым ударом. Скажите, что Вейзенмайер работает в Загребе с сепаратистами. Пусть протрут глаза и примут меры. А потом, желательно, завтра, хотя нет, не завтра, а сегодня, те же 2 часа, возвращайтесь в Загреб, найдите меня и скажите, что вы согласны на мои предложения. Думаю, центральное начальство санкционирует вашу игру с человеком из группы Вейзенмайера. Лучше поздно, чем никогда. Соглашаясь на мои предложения, а они простые эти предложения, дружить со мной, вот и все. Вы должны знать...» Штирлиц впервые за весь разговор посмотрел прямо в глаза Везичу, «что в ближайшее время Германия будет заинтересована в друзьях, которые смогут информировать ее об истинных намерениях итальянского союзника. Судя по всему, наш союзник возьмет верх в Хорватии. Не Мачек, говоря иначе, а Павелич. Мачек аморфен. До сих пор он не принял решение. А Павелич будет служить Муссолини. Играть же на противоречии двух сил, Италии и Германии, выгодно вашей родине. В Белграде вы должны для себя выяснить, ждут они войны, готовятся к ней или надеются договориться с Берлином.